Название этой конференции «Как бороться за радость» или «Когда я не жажду Бога». И, как я сказал, наша цель не в том, чтобы сделать вашу жизнь уютней, а в том, чтобы взрастить в вас жертвенную любовь. Надеюсь, это ясно. Также я сказал, что наша конечная цель — объединиться с Богом в том, чтобы являть Его славу миру, потому что Бог тогда наиболее прославляется в нас, когда мы находим в Нем наибольшее удовлетворение. И поэтому наше стремление к радости в Нем — это стремление прославить Его. И затем мы приступили к пояснениям, которых всего четыре. Первое мы рассмотрели вчера вечером, и осталось еще три. Вчерашнее пояснение гласило, борьба за радость — это борьба за радость в Боге. Это не борьба за радость в общем. Я вспоминаю разговор с одним президентом семинарии, который критически отзывается о термине и понятии, которое назвал христианским гедонизмом. Он твердо держится мнения, что философское значение слова «гедонизм» состоит в том, что счастье становится критерием верного и неверного. И правда, таково одно из исторических значений слова «гедонизм». Гедонистом в древнегреческом представлении был тот, кто говорил, «Все, что делает тебя счастливым, правильно, а все, что приносит тебе несчастье, неправильно». Похоже, он взял это определение, подставил его под мой термин и сказал, «Это плохая идея, Пайпер, тебе не следует рекламировать христианский гедонизм». Но мой ответ таков. Христианский гедонизм не возводит счастье в мерило верного и неверного. Христианский гедонизм представляет Бога мерилом верного и неверного и утверждает, что быть несчастным по этому поводу — грех. Это очень серьезно. Христианский гедонизм видит в Боге и Его Слове критерии правильного и неправильного, нравится ли вам это или нет, и неприятие этого является грехом. И поэтому я посвятил себя тому, чтобы помогать людям освобождаться от ужасного греха, неприятия Божьей власти над своей жизнью. Христианский гедонизм не возводит счастье в ранг божества. Он утверждает, «Все, что приносит тебе наибольшее счастье, и есть твой Бог». И это серьезно. Потому что наши церкви полны людей, для которых Бог не их удел. Не их удел. «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле?» Звучит чуждо почти для каждого. Что имел в виду Давид, когда написал это в Псалме 72? Или вот еще в Псалме 15. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, кроме Тебя у меня нет блага». Поэтому христианский гедонизм призван побудить людей оставить неприязнь главенствующему положению Бога в жизни и наслаждаться созерцанием Бога как абсолютно авторитетного, абсолютно суверенного, абсолютно праведного, мудрого, истинного, любящего, могущественного. И это грех не любить этого. Вот почему мы боремся за радость. Это было пояснение номер один. А именно, речь идет о радости в Боге, а не о радости в общем. Вот за что мы боремся. Пояснение номер два. Мы должны бороться, несмотря на то, что не можем управлять радостью, ибо она Божий дар. Радость в Боге — это плод Святого Духа. Галатам 5:22. Вы не можете воспроизвести ее по собственному желанию. Вчера вечером я показывал вам, как управлять своим пальцем. Независимо от своих чувств, я могу сказать «палец, давай вниз, палец вверх, вниз, вверх». Замечательно. Я не знаю, как работает мозг, но я не могу сделать то же самое, когда просыпаюсь утром в плохом настроении. Радуйся, радуйся, радуйся! Здесь это не работает. Ни у вас, ни у меня, ни у кого. Это дар. Радость возникает сама собой в ответ на что-то. Не вы ее производите. Когда она приходит, то приходит не от вас. Радость приходит. Хорошая была бы наклейка на бампере. Итак, почему же мы должны бороться за радость? Пугающее слово «бороться». О, мне не нравится это слово. Не превращайте христианскую жизнь в борьбу. Мне нравится, когда вы говорите о радости, а не о борьбе. И когда вы говорите о них вместе, я вообще ничего не понимаю. Почему мы должны бороться? Итак, я хочу вернуться к тому, что говорил в начале. 2 Коринфянам 1:24. «Не потому, будто бы мы берем власть над верою вашей». Он говорит «мы». «Не потому, будто бы мы берем власть над верой вашей, но мы споспешествуем радости вашей». И слово «споспешествуем» буквально сотрудничаем. Это и есть то, что я подразумеваю, когда говорю «бороться». Борцы, труженики. Вам ничуть не больше понравится, если я скажу «радость – это труд», а не «радость – это борьба». Но Павел говорит так, и он говорит это под Божьим вдохновением, поэтому я знаю, что радость — это труд. Я знаю, что радость — это борьба. Из 2 Коринфянам 1:24. И вот та часть стиха, которую я не прочитал сначала. Я прочту его снова целиком. «Не потому, будто бы мы берем власть над верой вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Павел говорит сначала о вере, потом о радости и, наконец, снова о вере. По сути, кажется, он употребляет их почти взаимозаменяемо, не так ли? Я имею в виду, что он мог бы сказать, «Не потому, будто бы мы берем власть над верой вашей, но мы с поспешеством вере вашей». Он мог бы сказать так, но он так не говорит. Во второй фразе вместо слова «вера» он подставляет радость. «Не потому, будто бы мы берем власть над верой вашей, но мы с поспешеством радости вашей». Получается, что вера и радость — это частично совпадающие понятия. Они настолько переплетаются, что Павел использует их почти взаимозаменяемо, не в полном смысле, но они в чем-то друг с другом перекликаются. Это дает мне основание полагать, и в данном случае я в этом уверен, что неотъемлемой частью веры является радость, восхищение. И в поддержку этого я приведу из Евангелия от Иоанна 6 главы, 35 стих. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Обратите внимание на параллель между двумя его частями. «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать». И затем параллель. «И верующий в меня». Здесь вера параллельна приходу. «Придите ко мне, чтобы вам не алкать. Уверуйте в меня, чтобы вам не жаждать». Поэтому вот мое определение веры на основании Иоанна 6:35. Верить в Иисуса Христа значит прийти к Иисусу Христу, чтобы удовлетворить голод и жажду своего сердца. Вот что значит верить. Поэтому я не могу отделить спасающую веру от удовлетворенности сердца в Иисусе, как в величайшем сокровище. Я не могу понять такого христианина на планете Земля, который говорит, «Я спасен через веру, но Иисус для меня не сокровище». Мне это кажется противоречивым утверждением. Оно абсурдно. В таком человеке я бы усомнился. Я сказал бы, «Я не уверен, христианин ли вы». Возможно, да, поскольку ваши слова могут не выражать состояние вашего сердца, но этими словами нельзя описать христианина. «Я верю в Иисуса, но Он не является моим сокровищем». В моем понимании, это не христианин. И полагаясь на Иоанна 6:35, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать». Когда вы приходите к спасению, это как-то влияет на голод вашей души. И верующий в меня, вера и приход здесь параллельные понятия. Не будет жаждать никогда. Причина, по которой я подчеркиваю связь между радостью и верой, их близость в учении Павла и Иисуса Христа, заключается в том, что Библия ясно призывает нас бороться за веру. А если радость — это неотъемлемый элемент веры, тогда необходимость борьбы за радость вытекает из 1 Тимофея 6:12. Итак, я прочитаю 1 Тимофея 6:12. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван». Здесь Павел увещевает Тимофея, а затем, в заключении 2 Тимофею, он свидетельствует о своей собственной жизни. И вы помните, что он говорит во 2 Тимофею 4:7. «Я провел хорошее сражение». «Бег закончил, веру сохранил». В понимании Павла, христианская жизнь — это борьба. И если вы хотите просто подстроиться под окружающую культуру, которая дрейфует по направлению в ад, то именно там вы и окажетесь. Но если вы хотите грести и бороться, тогда... Возможно, вы найдете радость в другом, а не в том, что дает радость этому миру. И таким образом вы окажетесь очень полезным в Диснейленде этого мира под названием Америка. Потому что если вы просто присоединяетесь к толпе и несетесь по течению в своем так называемом христианстве, то вы не принесете им никакой пользы. Это долгая и трудная битва. Послушайте поразительные слова Иисуса из Матфея 24:12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Это Матфея 24:12-13. Он говорит о кончине века. По мере приближения кончины века, говорит он, «любовь многих в Гринвилле, любовь многих в Миннеаполисе, в Далласе, в Атланте, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, любовь многих охладеет. Но претерпевший же до конца, в каком смысле? В горячей любви спасется». Правильно? Он говорит о любви в температурных терминах. Речь не только о нашем долге. Многие низводят любовь до уровня простого поведения. Не имеет значения, что вы чувствуете. Просто делайте людям добро, и вы будете любящим человеком. Согласно 13 главе 1 Коринфянам, это неверно. «И если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Нельзя приравнять любовь к поведению. Иначе 13 глава 1 Коринфянам не имеет смысла. Любовь затрагивает и сердце. Забота о людях, искренняя, горячая, нежная любовь к нашему Творцу и Искупителю. И к кончине века она охладеет во многих. Но претерпевшие до конца, я хочу подчеркнуть только одно, будут бороться. Их борьба — это борьба за то, чтобы не охладеть. Это борьба за наслаждение в Боге с горячими чувствами к Нему. До конца! Мне 59 лет, и тем из вас, кто после сессии подходит ко мне, пожимает руку, иногда со слезами говорит, «Я молюсь за вас почти каждый день, чтобы вы не упали. Я благодарен». Немного воодушевляет меня более, чем мысль о благополучном конце. Когда я сидел здесь и пел «Он мой удел, он мой удел», то я подумал, а здорово было бы получить сердечный приступ. Я знаю, у меня есть свои странности, но я много думаю о смерти, потому что ничто более не заставляет меня так серьезно относиться к хождению с Богом, чем мысль о том, что всего через несколько секунд я могу предстать пред Ним. Если это не заставляет вас серьезно относиться к Нему, то что тогда? Это может произойти в любое мгновение вашей жизни. Итак, вывод из 24 главы Матфея такой. Борьба реальная, она долгая, она серьезная. И это борьба за радость, потому что охлаждение любви, по-моему, это то же, что безрадостная смерть любви. Итак, вопрос в следующем. Как объединить спонтанность и дар применительно к радости и борьбу, труд и терпение? Эти понятия кажутся нам полной противоположностью. Действительно, они противоположные, на наш взгляд, и нередко здесь допускают две богословские ошибки. Во-первых, некоторые говорят, радость не может быть неотъемлемой частью пирога, потому что это Божье повеление. Следовательно, она должна быть глазурью на пироге, она должна быть служебным вагоном в конце поезда. Она не должна быть обязательным атрибутом мужественных людей. Она не может быть обязательной, потому что это повеление, и вы не можете ее контролировать. Если вы ее не контролируете, тогда она не может быть обязательной. И это первая ошибка, и вот другая. Радость должна быть под нашим непосредственным контролем, потому что это повеление. И вот какой исходной предпосылкой руководствуются те, кто совершают эти ошибки. Бог не может быть справедливым, если Он требует от меня то, на что у меня нет силы и способности. Бог не может быть справедливым, если Он требует от меня, повелевает мне сделать такое, на что я по своей природе, по своей воле не способен. Это ошибочная предпосылка. Это не библейский образ мышления. Такое мышление преобладает в американских научных кругах и толкает людей делать из Библии мешанину и совершать многие богословские ошибки. Римлянам 8:7 говорит, «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Итак, плотский разум, именно такой разум присущ каждому человеку с момента грехопадения Адама и Евы. Мы все пришли в этот мир не духовными существами, а, как говорит Павел, душевными. И в 1 Коринфянам 2:14 он говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. И вот я, рожден от Билла и Руфи Пайпер, падший человек с плотским разумом, не духовным, и потому враждебен Богу, и такими же были рождены все вы, мертвыми по своим преступлениям и грехам, душевными, не принимающими ничего, что Бог называет благом для вас. Мы мертвы. Мы слепы. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Помните ли вы, о чем говорит 10 заповедь в законе? «Не пожелай». И теперь становится предельно ясно, почему вы не можете покоряться Богу. Помните историю о богатом юноше? Как мне наследовать жизнь вечную? Закон, я исполнил его. Одного тебе не достает. Иисус мог видеть, в чем его сокровище. Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Он же отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он не смог от него отказаться. Откуда я знаю, что он не смог? Потому что ученики смотрели на все это, и Иисус сказал им, «Человеком...» Нет, сначала он сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» они изумились и спросили, кто же может спастись? И Иисус им не сказал, смиренные, мудрые, умные люди, но Он сказал, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Другими словами, плотской разум поработил тебя, поймал и умертвил, и ты ничего не можешь с этим поделать. Но Бог может это изменить. Это называется благодатью. Это называется суверенной, всесильной благодатью. Вот как борьба связана с благодатью. Подобно этому Филиппийцам 2:12 сказано, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Здесь моя неспособность и Божья суверенная способность объединяются в повелении и источник силы. «Совершайте свое спасение, боритесь за радость, потому что Бог невидимо трудится в вас, давая способность к действию». Или в 1 Коринфянам 15:10. «Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех и потрудился». Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Боритесь за радость, несмотря на то, что вы не можете бороться за нее. Вы мертвы, вы слепы, вы враги закона Божьего, вы не можете его исполнить, но в дело вступает Святой Дух, просвещает ваши глаза, и мы узнаем об этом больше через пару минут. Вы признаете Иисуса своим сокровищем. Это называется новым рождением, это называется обращением. Теперь вы способны воспринять Его своим Спасителем, своим Господом, сокровищем своей жизни. И теперь Он в вас, Святым Духом. А вы теперь в состоянии войны с собой. Плоть воюет против духа, а дух против плоти, чтобы вы не то делали, что хотели бы, и жизнь становится битвой до самого конца ваших дней. Но вы сражаетесь той силой, которую Он вам дает. Вы в этом похожи на фермеров. Фермеры хотят вырастить урожай, но они не могут дать ему рост. Только Бог может взрастить, но они могут пахать и сеять, и они должны это делать. Послушайте, что об этом говорит Павел в 1 Коринфянам 3:6. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». Подобным же образом мы можем сказать, «Бог дал радость». Несколько элементов составляют этот дар. Это дар. Я насадил, Аполлос поливал, но Бог дал дар. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог взращивающий. 2 Тимофею 2:24. Я люблю этот текст. Он так близок к тому, как я понимаю суть своего служения и вашего служения. Я прочитаю стихи с 24 по 26 из 2 Тимофея 2 главы. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным». Итак, здесь говорится о рабе Господа. Это можно отнести ко мне в данный момент или к вам в служении. Не должно ссориться. Он должен отличаться особым доброжелательным отношением, и затем он должен быть способен учить, объяснять Библию, разъяснять библейские истины, отвечать на возражения людей, быть компетентным учителем. Поэтому здесь говорится о двух составляющих нашего служения — любовь и слово. Стих 25. Из 2 Тимофея 2, «С кротостью наставлять противников», и затем идет это потрясающее утверждение. «Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола?» который уловил их в свою волю, в свою безрадостную волю, в свою мирскую волю. Слышите ли вы, что такое служение? Это значит делать то, что может сделать только Бог. Пасторы, служители, руководители малых групп, учителя воскресных школ, какова ваша задача? Ваша задача — не ссориться, но быть доброжелательным, возрастать в учительском деле, быть терпеливым, переносить зло, наставлять противников. А Бог может даровать покаяние. Вы не можете его произвести. Вы не можете его произвести ни в себе, ни в ком-либо другом. Это дар. И жизнь, следующая за покаянием, это цепочка принятия даров. Дар, дар, дар. Каждый день от Бога. И мы стараемся встать под водопад Божьей благодати. Вот что значит быть водимым Духом. Это значит направлять свою жизнь туда, где течет водопад даров, где Бог наиболее переполнит меня радостью и любовью к вам. Нужно ли мне поехать сюда или туда? Следует ли послать эту открытку или ту? Остаться ли мне дома или выйти? Как мы говорим вчера вечером, где течет водопад благословений, который переливается на других людей? Потому что в этом мире я должен совершить только то, что мне дано. Несколько недель назад я был в Форт-Коллинсе, Колорадо, вместе с руководителями служения Campus Crusade. И в качестве основного текста для наставления я выбрал этот текст, потому что они благовестники, не так ли? Они стремятся зародить стремление к Богу в сердцах тех, кто сейчас любит только NBA или свои волосы, либо что-то еще. И поэтому у них невыполнимая задача, так как все студенты, к которым они идут душевные, они враждебны по отношению к Богу и Его закону, они не способны подчиниться Ему, не способны прийти ко Христу, они настолько мертвы в своих грехах, что любят вещи больше, чем своего Творца. И Campus Crusade теперь говорит им: «Идите и спасите их». Это не какое-то ошибочное утверждение, потому что Павел сказал: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Нет ничего неправильного в этих словах. Просто в них звучит для Campus Crusade невыполнимое задание. Я посмотрел на 2000 людей, собравшихся там, и сказал: «Бог поручает вам сделать то, что может сделать только Он». И это должно вас раскрепостить. О, какими смелыми, решительными и стойкими вы должны быть, чтобы 17 вторников подряд по вечерам зависать в Pizza Hut, смотря в это пустое лицо. И зная, что вы не можете этого сделать, а может только Бог на 18-й раз, если Он пожелает, сломать их пополам, открыть им глаза, вдохнуть в них радость, сделать Христа их сокровищем. И еще одним текстом, который я взял в поддержку такого понимания, 2 Тимофею 2, 24-26, был Деяние 26:16 и далее, или это 18 стих и далее, там, где Господь Иисус на дороге в Дамаск говорит Павлу: «Я посылаю тебя, я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веру в Меня получили прощение грехов». Я посылаю тебя открыть глаза им. Правильно. Точно. Павел очень хорошо знал, что только Бог открывает глаза. 2 Коринфянам 4:6. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Павел знал это. Он это написал. Он знал, что только Бог может воскрешать мертвых. Только Бог может дать слух ушам. Только Бог может дать свет духовный, свет слепым глазам. И Он делает людей неотъемлемой частью, средством в этом процессе, который называется благовестием. Точно так же Он делает вас ключевой фигурой в вашей борьбе за радость. Это Его дар. Только Он может дать радость, но вы должны бороться за нее. И это учит нас определенной скромности, как я думаю, в борьбе. Когда я говорю, что вы должны бороться, но только Бог может дать, то это должно внушить вам скромность в этой борьбе. Я говорю так, потому что это лучшая альтернатива, чем говорить «Я могу это произнести, я могу это сделать». Он говорит мне радоваться в Господе и всегда радоваться. Хорошо, он говорит мне делать так, и я так сделаю. Такое представление не вполне соответствует тому, что мы увидели до сих пор. Вот некоторые тексты, говорящие о скромности, которую должны иметь христиане в своих притязаниях. Притчи 21:31. «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Приступая к борьбе, вы должны иметь определенную скромность. «Я приготовлю своего коня, я туго запрягу его, я возьму меч в руки». Я хорошо высплюсь ночью, утром я правильно позавтракаю, я буду поддерживать пламя своего огня для Бога, но победа в руках Господа, радость от Него. Или притча 19:21, «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Вы должны планируйте в своих церквях и не живите без планов, но будьте сдержаны. Ваши планы могут сбыться, а могут и нет, и решение за Богом. И будьте довольны этим. Будьте полностью этим довольны. Или Псалом 126:1. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Будьте на страже и стройте дом, но только будьте сдержаны. Если ваш дом будет построен, то Бог построит его. Если на город никто не нападет, значит, Бог сохранил его от нападения. Для нашего существования есть причины, будь то достижение радости, управление своими путями, рост церкви, приведение людей ко Христу, мы играем важную роль на планете Земля. Бог не сотворил бы нас, если бы для нашего бытия не было причин. Но это скромная роль. За Богом остается последнее слово в том, буду ли я сегодня счастлив или нет. Мы не должны роптать на то, что Бог имеет право посылать нам трудные времена, когда мы, казалось бы, сделали все от нас зависящее, чтобы быть счастливым, но у нас не получилось. Благодаря такому смирению достигается несколько целей. Во-первых, оно хранит меня от мысли о том, что я могу в любой момент получить радость по собственному решению, в результате чего жизнь становится набором методов. Я думаю, одна из причин, почему мы в Америке стали людьми методов, мы просто смотрим журнал за журналом, читаем письмо за письмом. Вот новый метод для вашей брачной жизни, новый метод победоносной христианской жизни, новый метод церковного роста. Метод, метод, метод. Причина нашей чрезмерной методологичности в том, что мы не скромны. Мы не понимаем на самом деле и не осознаем того факта, что Бог дал нам кое-что, но в итоге не мы все контролируем. Бог контролирует все. Это исключает такой подход. Я американец, я должен получить результаты, и поэтому я приведу людей к спасению. И если не могу привести их к спасению, то я разработаю метод, который приведет их к спасению сразу же, прямо здесь, на пляже. Именно на этом зародились многие наши эволюционные стратегии. недостаток подчинения Божьей суверенности, недостаток скромности и, как следствие, погоня за техническими методами, позволяющими нам все делать самим. Вот чего этот взгляд поможет нам избежать. Вторая цель в том, что Он убережет вас от законничества, убежденности в том, что вы можете сделать что-то для обретения Божьего благоволения. Вы должны обрести Божье благоволение сначала, прежде чем вы сможете это делать. И через минуту мы поговорим об этом. В-третьих, Он помогает сохранять равновесие. Я не знаю, приходилось ли вам с этим сталкиваться, как мне и людям в нашей церкви, сохранять равновесие между тем, что жизнь — это борьба, и тем, что жизнь — это покой. Матфея 7:14. Тесны врата, и узок путь. Какие врата, ведущие в жизнь? Трудны, тесны. Да, старомодно. Другие слова, другие переводы. Но тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Итак, христианская жизнь трудна, верно? Она трудна. Это борьба. Это война. И это с одной стороны. Но если вы только так представляете себе христианскую жизнь, то вы наверняка потеряете силы. Потому что в Матфея Иисус сказал и о другом. Это была Матфея 7 глава. Всегда держите вместе 11 и 7 главу Матфея 7:11, как название сети магазинов. Именно так я их и понимаю. Что же Он сказал в 11 главе? «Придите ко Мне, все трудящие и обремененные, и Я, подскажите Мне, успокою вас, возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня. Ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Ладно, Иисус, так что же это? Покой или борьба? Узок? Так что же я делаю? Покой в твоих руках, и меня просто несет в небеса? Или же я гребу и спотыкаюсь, тружусь, сбираюсь и карабкаюсь? Что же означает быть христианином? Покоиться или воевать? И ответ – и то, и другое. Вот каким образом это сходится. Воевать означает покоиться в правильном месте. А весь мир говорит вам покоиться в неверных местах. Покойся в деньгах, покойся в успехе, покойся в своей внешности, покойся в своей силе, покойся в своем бизнесе. Покойся означает найди свое удовлетворение. Мир хочет, чтобы вы нашли свое удовлетворение, свое успокоение и в страховке, в системах безопасности, в круизах, в солидной пенсии, в высокой должности. Вот в чем мир предлагает вам найти покой. Но воевать означает покоиться в правильном месте. И так уже получилось, что христианам с мирскими взглядами покой найти трудно. Еще одна причина, почему я подчеркиваю такое смирение, это потому что оно воздает всю славу Богу. Вот пояснение. Пояснение номер 2.